Добрый день, привет всем. Вы присоединились к трансляции «Раскадровки». Это проект о кино, о режиссерах, об актерах, о хороших фильмах, конечно. Мы будем говорить сегодня об их смысле, как и всегда. Мы это... Я Алексей Власихин, Людмила Александрова.
Всем привет.
Да, и фильмы, которые мы сегодня будем обсуждать, это две, не то чтобы новинки проката, но два обсуждаемых фильма. Они неделю, да, уже... идут в большом прокате, вы могли их посмотреть, именно поэтому мы подождали, не стали сразу их анонсировать, чтобы все, кто хотел, посмотрели и могли обсудить уже, не боясь спойлеров. Итак, сегодня у нас будет два фильма. Это
«Три билборда на границе Эббинга, Миссури». Фильм, уже получивший одни из лучших призов, главных со сценарий и за, ну, разные другие достижения на куче фестивалей уже, на самом деле, британских и американских. Из больших фестивалей — это фестиваль класса А, это Венецианский фестиваль, самый старый в Европе кинофестиваль. Этот фестиваль наградил фильм за лучший сценарий и за лучший фильм. Актеры получили уже тоже кучу наград, в том числе «Золотые глобусы» за свои роли в этом фильме. И интересен фильм тем, что и от «Оскара» этому фильму досталось 7 номинаций. Входит этот фильм, ну, ему прочат победу на «Оскаре», как главный фаворит «Оскаровской гонки» этот фильм заявляется уже, хотя и в «Форме воды» тоже чего только не напророчили, но, в принципе, эти два вообще фильма совершенно не похожих, я не знаю, как они будут соревноваться. После того, как я посмотрела «Три билборда», конечно, я на стороне этого фильма. Интересная ситуация с «Оскарами» у этого фильма, с актерскими «Оскарами». Все три актера, которые там занимают ведущие роли в этом фильме, это актер Вуди Харрельсон, Сэм Роквелл и Фрэнсис Макдорманд, они получили по номинации. То есть весь актерский состав, главный, основной, получил номинацию на «Оскар». Фрэнсис Макдорманд за лучшую женскую роль, а Сэм Роквелл и Вуди Харрельсон за лучшие роли, мужские роли второго плана.
То есть и можно точно сказать, что даже если этот фильм
кому-то
получит главного «Оскара»,
кому-то из них дадут, это точно, из этих двух
актеров-мужчин. Да, актеры заслуживают все.
Да, там всего 5 человек в каждой номинации, то есть представьте, вот она номинация за лучшую мужскую роль второго плана, и там 2 актера из одного фильма. Ну, уж точно, наверное, кто-то из них получит. Было бы классно, если оба, но, наверное,
так
такая консервативная премия, как «Оскар», очень боится нарушать собственные традиции. Да, и такого не бывает. Еще раз напоминаю, что фильм называется «Три билборда на границе Эббинга, Миссури». Если вы смотрели, нам будет очень интересно узнать ваше мнение, какое впечатление на вас фильм произвел. Все, что вы готовы нам про него сказать, пишите смело в комментариях к трансляции, потому что хочется всем миром, всем народом эту очень сильную картину, достойную внимания обсудить, поэтому давайте пишите нам непременно. Ну и второй фильм — это наш российский триллер, не знаю, умеют ли в России снимать триллеры, наверняка да, но вот еще это одна попытка, с актером, которого, лицо которого — это просто символ нулевых, не знаю, это главный, наверное, российский актер у нас, вот киношный, если он сыграл, мне кажется, роли вот во всех заметных российских картинах, это Константин Хабенский, вот, ну и я
люди,
лично...
наверное, напряглись, опять Безруков, что ли?
Нет, нет, ну, Безрукова нельзя назвать уж главным российским актером, ну, правда, лицо Константина Хабенского, это вот, мне кажется, прямо символ, потому что это и «Дозоры», что там еще, «Адмирал».
Ну, вот... Его лицо как раз меня первый раз испугало на постерах этого фильма, потому что я посмотрел и подумал, ой, как он похож на Машкова, да. И, в общем, как-то еще в фильме там были какие-то моменты, где я так, оба, не братья ли они, да, но, видимо, просто схожесть.
Да. Сыграл он в фильме, который называется «Селфи», ну, слово такое тоже из нулевых, как и сам Константин Хабенский, вот, сейчас уже, конечно, немножко устарело, вот, но понятное такое
слово. В смысле,
слово
«селфи» устарело?
Устарело, конечно, сейчас уже не модно «селфи», ну, слово «селфи» уже, ну, как-то. Оксфордский словарь, там знаменитый, который...
В смысле,
определяет...
нужно говорить, что «себяшки» или что?
Да
или...
нет, я имею в виду, что слово «селфи» — это, ну, не маркер уже современности, то есть, если мы называем фильм «селфи»,
не
это,
знаю, не
ну,
знаю.
Не то чтобы прям вот, прям свежайшие современные такие темы. фильмы, это скорее там про нулевые. Слово года, Оксфордский словарь, определил феминизм, кстати.
Ну, что ж, мы теперь по слову года будем мерить все, что ли? Да, все кино. В прошлом году словом года было постправда. Ты много об этом рассуждала?
Селфи. Да. Еще у этого фильма, кроме Константина Хабенского, есть большая литературная основа. Это роман модного российского писателя Сергея Минаева, ну, который как бы тоже так пытается вот схватить современность за хвост, показать какие-то современные темы, сюжеты современного героя.
Я бы не сказал, что это большая основа, скажем, модненькая основа.
Ну, хорошо, я имею в виду, что книги покупаются, вот.
Ну, раз покупаются,
Сергей Минаев такой, ну, писатель, который встречи с читателями...
С покупками не поспоришь.
Проводит. Ну, такой коммерчески успешный писатель российский, вот. А режиссер тут... Интересная штука получилась с режиссером. Это Николай Хомерики, человек, который начинал с очень интересного кино, авторского кино. Один из его лучших фильмов – это «Сказка про темноту». Мы почему-то в раскадровке как-то мимо прошли «Сказки про темноту», но это очень хороший фильм.
Но вот. Получили месть в виде фильма «Селфи».
Да.
Ладно, ну что, давай мы перейдем сразу к фильму, с которого хотели начать. Это «Три билборда на границе Эббинга-Миссури». Вот фильм с таким длинным названием.
Да, тысяч за первый месяц. Надеюсь, этого хватит.
Так, значит, Анжела Хейс ваша дочь?
Все верно. Анжела Хейс моя дочь.
Итак, Милдред Хейс, зачем вы арендовали эти билборды?
Мою дочь Анжелу убили 7 месяцев назад. Такое ощущение, что местной полиции больше по душе кошмарит чернокожих, чем раскрывает реально происходящие преступления.
Что это еще за хрень?
Реклама, наверное.
Реклама чего?
Чего-то абстрактного.
Ну да.
Вот это нечестно по отношению ко мне.
За то время, что ты ехал сюда, чью-то еще девочку могли раскромсать на куски.
У нас две официальные жалобы насчет билбордов.
От кого?
От дамы с косым глазом и жирного дантиста.
Ты это серьезно?
Горожане категорически против этих билбордов.
Уже опрос провели, отец?
Молодец.
Похоже, эта дамочка объявила мне войну.
Можете даже арестовать.
Мне не за что вас арестовывать.
Найдете за что. Ты знаешь, кто это сделал?
Что сделал?
Кто кинул банку?
Странная штука жизнь, да?
Весь этот гнев порождает еще больше гнев.
В этот раз девчонка выиграет.
Ну что, я так понимаю, что тебе этот фильм очень понравился.
Мне, да. Мне понравился фильм, но не только мне одной, как говорят уже премии, которые он заработал, в том числе «Золотые глобусы» и прочие призы, как я уже говорила. Ну, немножко сюжет, в принципе, как-то умещается в пару предложений о том, что мать, у которой изнасиловали и убили дочь, но до сих пор не нашли преступника, она из маленького городка, решает своим способом привлечь, что ли, к ответственности власти, полицейских этого городка Эббинга. И арендует такие билборды. Ну, наверное, билборды у нас есть, конечно, они тоже, но в Америке это какая-то вот прямо фишка. Шоссе такое, и везде билборды там.
Это везде.
Реклама на билбордах.
Фишка, да, просто...
Ну, у нас коммерческие, а в Америке всякое разное бывает. Можно к общественности обратиться.
У меня напротив дома билборд, с которого смотрит светлый лик Владимира Владимировича, обещающий нам...
Класс. Ну, вот. Ну, в общем, она арендует три билборда, на которых написано на одном... изнасилована и убита, на втором и все еще никаких арестов, вопросительный знак, на третьем как так, шериф Уиллоби, как такое случилось. Вот, то есть вот она своим способом пытается привлечь к истории дочери внимание. Вот такая завязка. Вообще хочется немножко рассказать о режиссере и актерских работах в этой картине, потому что это интересно. Это всего лишь третий фильм режиссера Мартина Макдоны.
Он вообще известен как театральный режиссер, прежде всего.
Нет, он известен как драматург. Это драматург, он писал пьесы для театра. Ну, это называется драматург.
Я понимаю, не в смысле, что он не ставит, да, он пишет.
Он пишет пьесы, но всегда хотел попасть в кино, потому что... Ну, причем сразу на режиссерские позиции. Он хотел кино снять, он очарован вообще миром кино был, даже когда уже был известным драматургом, потому что он писал, ну, вообще сразу метил именно в сценариста, потому что он... именно в режиссера, а не в сценариста кино, потому что он считает, что сценарист в кино — это такая работа, их постоянно увольняют, за них переписывают.
Он хочет быть главным с самого начала.
Да, и он сразу хотел вот быть и сценаристом, и режиссером своих картин. Это у него получилось. Сначала он снял короткометражку. Вот, она сразу же завоевала Оскар как лучший короткометражный фильм, а потом еще два фильма. Один из них — это «Залечь на дно в Брюгге», надеюсь, вы смотрели. И «Семь психопатов» — вторая картина. И вот «Три билборда» — его третья картина.
Да, помню, «Залечь на дно в Брюгге» оставило неизгладимое впечатление. Это, конечно, да. Мощь. А, ну и братик у него,
Братик у него, да, тоже молодец.
Джон Макдона, который снял один из вот последних его фильмов, «Кэлвари», «Голгофа». Мы тоже его обсуждали в раскадровке. Это, пожалуй, ну, один из наиболее запомнившихся фильмов последних несколько лет.
Угу. Вообще, Макдона довольно-таки жесткий режиссер.
Ирландцы.
Контролирующий,
суровая жизнь.
Контролирующий все на площадке, потому что это из его головы, ну, сюжет, да, он прописывает диалоги, он известен своими диалогами, его постоянно сравнивают в этом смысле с Тарантино, у того тоже хлесткие диалоги, а это, ну, как-то тоже похоже в диалогах на Тарантино, но вообще, если человек пишет пьесы для театра, писал большую часть жизни, понятное дело, театр научил его писать диалоги, потому что в театре меньше визуальных средств, все держится на актерской игре, и больше всего, наверное, вот на зрителя производит впечатление не декорации пьесы, а именно то, что актеры говорят.
Сцены меняют друг друга, это, кстати, тоже в фильме можно заметить, что там, в общем, фильм состоит из сцен, да, из разговоров между людьми, из каких-то встреч, которые друг друга перетекают. Но это и в кинематографе также, но здесь его театральный опыт как-то особенно помогает ему. И это, наверное, неплохо, потому что как мы уже много раз ворчали по поводу того, что часто спецэффекты заменяют суть того, что происходит. А здесь нет. Мы здесь видим старую добрую актерскую игру. Недаром
столько... Да, здесь мы видим историю.
Наград дано было.
Своим долгом писательским, творческим, режиссерским, сценаристским Макдона считает именно писать истории. И неоднократно со сцены в нескольких своих пьесах заявлял позицию, что, в принципе, мир, во-первых, не черно-белый, во-вторых, искусство. Искусство не должно показывать только белую сторону этого мира, каким-то образом возвышать человека. Обязанность искусства — это рассказывать интересные истории, в которых есть, ну, какие-то, над чем подумать, и есть полюса разные, да, контрасты разные. В принципе, вот он довольно-таки жесткий человек в этом плане, он... действительно непримиримо относится ни к цензорам, и даже к коллегам по цеху. Так он без уважения. У него есть какие-то столпы, там, например, Скорсезе в кино, Борхес в литературе.
Ну, брат, наверное, слушается.
Да, нет, между братьями, как он говорит, что между мной и Джоном много-много любви и капелька ненависти. Вот. Ну, и...
Кстати, нам уже пишут, да, спасибо всем, кто присоединился к трансляции. Илья, Дима, Влад, Леонид. Все согласны с тем, что это отличный фильм. Ну вот Влад, правда, считает, что все-таки «Форма воды» — это фильм получше. Леонид пишет нам: «Билборды» — лучшая драмедия за последние годы. Друзья, еще бы, если бы вы чуть-чуть аргументиков добавили.
Почему,
да? Почему,
да,
почему лучше? Да, это было бы особо признательно. Мы обязательно прочитаем ваши комментарии.
Вот, и у такого человека в очередной раз получилось рассказать свою собственную, продумывая от начала до конца историю. Этот фильм невозможно предсказать. Вот что мне нравится в этом фильме. Да, вроде бы он начинается, ну, как противостояние женщины и системы. Но несколько раз в фильме все переворачивается. Ну, то есть нет однозначно хороших или плохих героев. Сюжетная линия тоже постоянно скачет. И, ну, я, например, сидела с открытым ртом. Я вообще не могла предсказать повороты сюжета. Хотя они не повороты-повороты, как в блокбастере, а именно такие внутренние, да, как сказать, виртуозные, такие миниатюрные, может быть, да, внутри одной сцены. Он же тоже вот, ну, театральный человек, пишущий для театра, там тоже это все важно, когда одна мизансцена сменяется другой, вроде бы люди находятся в одной и той же комнате и даже в одной и той же позе, но между ними что-то произошло, кто-то взял верх, например, в споре, или поменялась позиция двух этих героев по отношению друг к другу, и внутри сцены происходит поворот. Для кино это, ну, не так уж и стандартно, потому что в кино мы привыкли, что поменялся, ну, поменялся кадр, поменялся ракурс, вот должна прямо вот картинка поменяться. У Макдона не так, люди находятся в той же самой комнате, в том же самом разговоре, но все кардинально меняется из-за одной реплики или из-за того, что мы понимаем, что вдруг до человека что-то дошло. Например, один из лучших эпизодов в этом фильме — это допрос, который герой Харрельсона учиняет героине Фрэнсис Макдорманд. И вроде бы, ну, допрос, ну что, мы привыкли к полицейским допросам. И даже здесь Макдона успевает нас удивить. Немножко об актерах. Вообще фильм писался под двух актеров. Если бы они не согласились сниматься, особенно Фрэнсис Макдорманд, фильма бы не было вообще. Потому что он держал в голове...
Пожалуй, трудно представить сейчас человека,
да,
который
держал в голове именно их. Вот, и сначала она отказывалась сниматься, потому что ей 60 лет. По фильму убивают ее дочь-подростка, да, ну, как героиня, которой 60 лет, как у нее может быть дочь-подросток, ну, чисто по возрасту, да, значит, немножко несоответствие тут может быть. Но уговорил ее сниматься муж. Кто у нее муж, если вы не знаете? Это один из братьев Коэн. Вот есть братья Макдона, а есть братья Коэны. Они в чем-то похожи.
И муж сказал, да вполне у тебя могла быть дочь-подросток, да?
А нет, он сказал другую фразу. Вот. Немножко с матерком, мы не будем ее приводить. Вот. Ну, в общем-то, если сократить ее, заткнись и снимайся. Вот. Ну, почувствовал, видать, драматургический материал хороший, может быть, даже как-то вот они друг за другом следят. Вот.
Вот смотри, ты сказала, да, интересную такую штуку по поводу неожиданных поворотов сюжета. Вот то, что меня зацепило с точки зрения драматургии в этом фильме, это в том, что главный... герой изначально, да, ну, главный такой, что называется, протагонист, это вот женщина Милдред Хейс, одинокая женщина, у которой убили дочь, и, естественно, она вызывает с самого начала сочувствие. То есть очень легко себя с ней отождествить, не в смысле, что ты там попадал или, не дай бог, там как-то еще окажешься в этой ситуации, нет, конечно, но в том смысле, что мы всегда за, ну, как-то интуитивно за обиженных, за несправедливо угнетенных, это такой инстинкт, что ли. Естественно, ты сразу увлекаешься, и ты начинаешь смотреть всю ситуацию через ее глаза. И ты даже не знаешь вот этого еще...
Уиллоби,
и ты уже его ненавидишь, да, потому что он, гад, смотри-ка, вот не смог раскрыть. И когда он там говорит все свои оправдания, они кажутся жалкими. Да, и ты вместе с ней следуешь вот по всему фильму. И, собственно говоря, также идея мести. Да, она очень легко откликается. Да, как же вот есть несправедливость и месть. Месть тем, кто это сделал. Месть тем, кто ничего не сделал, чтобы в данном случае, там, как с ее точки зрения, полицейские, которые не смогли раскрыть это преступление, или, как ей кажется, не чешутся, чтобы раскрыть это преступление. И ты как сразу за ней следуешь, как бы полностью соприкасаясь с ее эмоциями. Вот, а потом вдруг...
Хлоп,
да, и оказывается, что ты, вот по сути дела, да, оказываешься в положении человека, который, ну, захвачен местью, и, собственно, эта месть, она уже слепа, она не видит ничего, она видит точно неадекватно то, что происходит вокруг. И это вот такое интересное упражнение, да, потому что мне кажется, что вот это очень естественные эмоции, еще раз повторюсь, да, вот месть, желание такой справедливости любой ценой, и иногда бывает... И многие боевики на этом построены, да, они показывают вот это, и, собственно, ну, ты ожидаешь, что сейчас все кары небесные обрушатся, и там она, как Сталлоне, раскидает своих этих продажных полицейских, вот, и все будет хорошо в итоге, наши победят. А здесь нет, мы как бы оказываемся вот просто и остаемся вместе с женщиной, у которой, ну, ничего, кроме... Ну, какой-то мести, может быть, не осталось.
Это не месть, это ярость.
Ярость, да.
Месть — это когда, ну, ты хочешь наказать. А здесь обидчика нет, он не найден.
Да, да, но она хочет наказать и обидчика, и того, кто не раскрыл обидчика, и всех потенциальных обидчиков, в конце концов. Да? И, по сути дела, вот мы остаемся вот с этим ощущением, ну, вот... Как с ним жить, да, как с ним жить. И вот это, вот, мне кажется, одно из наиболее интересных упражнений.
Ну да, для нее авторитета нет. Она способна на все. Она, например... в фильме вообще готова кровь пустить почти всем мужчинам, чтобы у них взяли ДНК, просто всем мужчинам в мире, чтобы найти убийцу, если по-другому нельзя. Она берется за зажигательные смеси и за оружие в этом фильме, да, она, ну что еще, ругается, не боится грязными словами общаться со священником, ну и вообще, ну, не такая прямо мама, там, который вот переживает за то,
ну,
что
так как эти моменты
не нашли убийцу.
Да, здесь интересно, что вот братья Макдона, как католики, они, вот эта тема католической церкви и скандалов, которые связаны там с педофилией, ну, с педофилией, со всеми этими другими страшными штуками, они вот возвращаются к этому, если вот Джон прямо отдельный фильм снял Голгофа, то здесь, так сказать, его брат чуть-чуть по этой теме проходится. Да, но все эти моменты ее негативного характера, видишь, они показаны в таком несколько комическом ключе, поэтому мы скорее там в фильме, вот я смотрел на английском языке специально, ну, чтобы послушать, как звучат голоса актеров, там действительно, то есть, в общем, мат на мате, то есть они там практически вот разговаривают, как, не знаю, как сапожники.
Но вдохновлялась она, кстати, героями вестернов классических голливудских, поэтому понятно, да, что в этой героине есть много всего. Второй неоднозначный и, пожалуй, равный по неоднозначности многоцветию герой, это герой Сэма Роквелла. Это офицер Джейсон Диксон. Вообще, Сэм Роквелл, говорят, что номинация «Лучшая роль», «Лучшая мужская роль второго плана» вообще для него придумана, для всех его ролей. Это король второго плана. Мы, может, не знаем, как его зовут, но можем про него сказать, тот самый мужик, который. Вот, действительно, вот...
Подонки изумительно у него получаются.
Да, он снимался «Луна-21-12», правда, в главной роли, потрясающий фильм. Потом «Признание опасного человека» у Клуни он играл. Вот, и уже «Золотой глобус» за роль в этом фильме, без вопросов, прекрасно сыгранную от походки до, в пластике.
Манера общения,
это актерский подвиг просто.
Да, причем мы помним, как он ходит и вообще выглядит в других фильмах, и здесь ты понимаешь, что человек реально перевоплотился.
Да, молодец. Вот. Собственно, Вуди Харрельсон, третий актер, про которого можно немножко сказать, что вообще ему повезло с ролями копов. Вот в 2000... Там, в каком году-то вышел настоящий True Detective? Вот, я уж не помню. Ну, в общем, он действительно тоже очень харизматичный актер, и все они, безусловно, достойны своих там ни одной премии, ни одного глобуса, ни одного Оскара, потому что на их работах действительно держится этот фильм.
Наташа нам написала такой, скорее, вызов нашему обсуждению. 4 золотых глобуса, знак вопроса, 9 номинаций на Оскар, абсолютно бездушная американская ситуация. Власти не поймали виновного. Это что, прорыв в кинематографе? Если бы не сумасшедший состав актеров, смысла смотреть вообще нет.
Вообще это не детектив, если вы... Ну, как-то...
Я, правда, не очень понимаю, как связаться тема прорыва в кинематографе с... поимкой виновного, да, потому что, собственно...
Что как бы заявили нам, как детектив...
Ну и прямо скажем, и вообще, если уж на то пошел Оскар, это дают не за прорыв в кинематографе, да?
Но заявлено все-таки как детектив, да, и, в принципе, мы привыкли к форме детектива, что нам должны предъявить убийцу, если уж кого-то убили, то убийца должен быть найден. В этом смысле фильм вообще не отвечает. Он берет вот эту канву детективную и просто ею пользуется. Это уж точно не детектив, но понятно, какому-то зрителю может быть от этого дискомфорт.
Да, это вообще такая сложная тема, фильмы, в которых нет последних ответов, но здесь, в общем-то, я думаю, это сознательный ход Макдона. Да, ну, я не думаю, что в фильмах должны быть обязательные ответы. Конечно, сам по себе некоторые... Вообще, среди американских кинокритиков тоже некоторые нюансы этого фильма вызвали достаточно ожесточенную дискуссию.
Например, мы писали про недостаточно плохого расиста.
То есть вот главная претензия, которая была, это в том, что вот как раз герой
Сэма
Роквелла, офицер вот этот Джейсон Диксон, он, скажем так, легко поплатился, да, что он слишком легко... избавляется от своего негативного прошлого, особенно российского прошлого, и переключается, и становится вроде таким, парнем, которому можно сочувствовать. Вообще, я думаю, что... Я не согласен. Я, может быть, не до конца понимаю Наталью, но я не согласен с мыслью о том, что в фильме обязательно мы должны сочувствовать хорошим людям, и в конечном итоге они должны побеждать, и там всегда должно, видимо, так добро торжествовать. Кстати, если, не знаю, вряд ли кто обратил внимание, я бы тоже не обратил, если бы не внимательные, так сказать, зрители, кинокритики, что в самом начале фильма, когда главная героиня, вот Милдред, приходит для того, чтобы заказать эти билборды в рекламное агентство, там сидит паренек по имени Ред, да, и он читает книжку. Вот, и книжка эта называется «Хорошего человека найти нелегко». Фланнери О'Коннор, одной из самых знаменитых американских писательниц. Она, пожалуй, в Америке играет роль чем-то, ну, похожую или нишу заполняет похожую с Федором Михайловичем.
Ну, он такой гуманист, она, во-первых.
Она католик. Да. Она женщина-католик, выросшая на юге, вот как раз там со всеми этими. Она один из авторов вот этой вот южной готики американской. И как раз она много в своих произведениях посвятила выкапыванию и вытаскиванию скелетов вот,
всяких,
в шкафах.
Из провинциальных всяких, да, жителей
из,
маленьких.
Из тихих маленьких городков. И, собственно говоря, и те же
и
Коины,
и
многие
жителей,
другие, вот, да. Вот изображая такие мрачные маленькие городки, даже Туэн Твин Пикс, они во многом наследуют именно Фланнери О'Коннор. Но при этом она была католичка. И, да, вот и рассказ, который он читает, «Хорошего человека найти нелегко», он чем интересен, там тоже про, там, в общем, про маньяка, который убивает семью. Да, и тоже вот там этот фильм, эта книга, точнее, там обсуждалась, и в американской литературе занимает какое-то такое особое место, этот, на самом деле, небольшой рассказ. Так вот, там тоже тема, по сути дела, того мира, в котором запутано, и в ее романах, она как раз пыталась избежать вот такого наивного взгляда на мир, в котором, как у Марка Твена есть рассказ про маленького мальчика, который, значит, там, воровал яблоки, и потом его наказали, там, и он там получил какое-то возмездие. Вот, он говорит, ну, Марк Твен там, со своей иронией говорит, нет, на самом деле мальчика не наказали. Он вырос, там, стал губернатором, в общем, и усвоил, что, в общем, воровство, если тебя не поймали, это нормально. Да, ну, то есть, как раз
главное
пытался...
Главное, хитро воровать.
Да, да, ну, пытался подловить нас вот с этим нашим желанием возмездия, а в жизни, ну, не всегда так бывает. Да, не всегда бывает, чтобы убийцы были пойманы, там, негодяи были наказаны. И как раз вот Фланнери О'Коннор, она пыталась показать мир в его вот этой кажущейся абсурдности, какой-то несправедливости, где мы не понимаем, почему происходит так и почему это случается с нами. Вот. Но, тем не менее, во всем этом хаосе, неразберихе, ну, не будь, тут ну, нужно еще раз вспомнить о том, что она такая была очень ревностная католичка, она говорила, что она показывала какие-то моменты, ну, радости, благодати, которые в жизни людей происходят, какие-то моменты просветления, и вот именно они и оставляет вот это желание, ну, как-то дальше искать смысл, бороться, стремиться. И, в общем-то, я практически уверен, что Мартин Макдона, он не случайно впереди, в самом начале этого фильма вот эту обложку показывает, чтобы как-то такой совсем уж внимательный зритель, да, вступил вот этот в диалог, в перекличку, чтобы его фильм как-то соотносился вот с тем миром, так, в котором жила Фланнери О'Коннор и ее персонажи. Да, то есть и здесь тоже мы видим, да, людей, трудно найти хорошего человека. Да, мы хотим вначале вот следовать за главной героиней, и это становится трудно не потому, что она там, не знаю, такая достаточно грубоватая тетка, да, не поэтому, это как раз даже, может, своеобразную симпатию вызывает, а потому что мы видим ее, что она вот на этом пути там, мести, да, ну, это тебе слово «месть» не понравилось, на пути ярости она все дальше и дальше, ну, разрушает уже жизнь тех людей, ей достается, причем неплохо достается тем, кто непосредственно не виноват в том, что, что с ней произошло и с ее дочерью. Да, и
она... При этом она где-то разрушает, например, жизнь своего сына, который вот остался в живых, ее ребенок. И тоже ей говорит спасибо, мама, что мне приходится каждый день смотреть на то, как погибла моя сестра благодаря билборду, изнасилована. И, ну, а в общем, там такой билборд, что понятно, что пока она умирала, эта девушка, ее изнасиловали, то есть надругались практически над телом. И брату, он говорит, я не хочу об этом думать каждый день, а из-за этих билбордов приходится.
Да, и, собственно говоря, ее многие поступки в этом смысле, они эгоистичны, потому что она вот этой своей ярости подчиняет все. И мы потом понимаем по фильму, что этот шериф, он правда, ну, парень-то... Ну, скажем, не самый плохой полицейский. И, в общем,
и он переживает за то,
и он им переживает, за убийство. И судя по всему, ну, постарался сделать все, что мог. Он действительно не может взять всех людей, всех мужчин в мире и у всех у них взять ДНК. Ну, нету этого полномочия не только у шерифа, а там у более высокопоставленных каких-то персонажей. Да, ее взгляд на мир в этом смысле наивен. Да, мы ему сопереживаем, но мы понимаем, что ее ярость – это направленная как бы не на тех людей. Да, и не туда. И, в общем... В конечном итоге, то есть, если мы идем по пути симпатии с ней, да, мы должны оказаться в этой ситуации, когда, глядя на себя, вот, признать, что это путь, ну, тупиковый. И там вот сам герой Вуди Харрельсона, вот этот шериф, он пишет письмо, в котором, обращенное, правда, не к ней, вот как раз к этому Диксону, да, глуповатому полицейскому, где убеждает его, что путь, в общем, настоящего детектива – это путь не ненависти, да, это путь там любви, да, ну, любви, может, не в смысле сентиментальности, а как-то вот любовь, он говорит, видит спокойствие, спокойствие идет к разуму, вот, а разум – это то, что нужно, на самом деле, хорошему детективу. Да, и, в общем-то, вот как раз вот этот коп, продажный полицейский, как кажется он вначале, оказывается, в общем, одним из, ну, не то чтобы безупречных, он, да, у него тоже есть свои какие-то недостатки, какие-то темные пятна в жизни, но, тем не менее, не самый плохой персонаж, да. Я думаю, это вот как раз то упражнение, которое хочет с нами проделать Мартин Макдона, чтобы мы посочувствовали и побывали с тем, посочувствовали тем людям, которым, в общем-то, может быть, в других обстоятельствах нас сочувствовать было бы сложно.
Ну, да, он говорит в интервью, что мы все по-своему жестоки. Нам всем свойственны те или иные крайности в зависимости от ситуации. Но даже у самых испорченных героев должны быть моменты, по крайней мере в кино, когда в них можно заметить что-то достойное, человечное. И напротив, безоговорочно приятные, порядочные люди, они подозрительные. Таких не бывает в жизни. Ну и вообще вот этот ресурс человечности, если верить Макдоне, есть в каждом. У каждого есть шанс обратиться к своей человеческой природе, каким-то образом поменяться, оценить ситуацию и так далее. То есть мы не должны об этом забывать. И картина здесь каждым поворотом, вот это нам, ну, доносит, потому что отношение к героям меняется вообще с каждым кадром, с каждой новой ситуацией, да, и здесь уже однозначного отношения не к Милдред, не к Диксону, нет, да и друг друга они тоже по-разному воспринимают, и друг с другом у них тоже интересный диалог там внутри картины, вот они то по разную сторону баррикад, а в конце фильма вообще уже почти такой бодимуви.
Слушай,
вот.
Ну, если вернуться к тому, да, если вернуться к тому, как некоторые американские критики отреагировали на, скажем так, слишком легкое просветление офицера Джейсона Диксона, вот этого такого вот глуповатого офицера-расиста. Что ты думаешь? Вот я не знаю, мне по этому поводу смешанное чувство, потому что вот один из упреков, который, пожалуй, с которым я соглашусь, это то, что, может быть, не стоило Мартину Макдоне вот сюда, в этот фильм, как-то засовывать какую-то тему, связанную с расизмом. Вот, ну, это меня, ну, вообще это чуть-чуть забадывает,
ну,
потому что, смотри, в любой фильм, который сейчас на «Оскар», там почти любой, там и обычно обязательно надо что-то сказать про расизм, обязательно нужно что-то как-то сказать там про права геев, там, и вот про твое любимое, ты говоришь, это слово «феминизм». Ну, то есть, и вот это такое ощущение состоит, что вот если я хочу, чтобы мой фильм как-то заметили большие премии, ну, обязательно нужно что-то туда подпихнуть такого, да. Ну, так сказать, расизм слегка пинануть. Вот, и как раз его упрекали в том, что он этот расизм-то пинает неумело. Он ирландец, да, и говорят, что, в общем-то, если бы этот фильм назывался, там, не знаю, «Три билборда на границе», там, какого-то, не знаю, ирландской провинции, то, ну, вот эти все остальные вещи бы смотрелись бы уже органично. Вот, а он туда пытается добавить тему вот с этим расизмом, да, ну, как показывая, как черту некоторых негативных персонажей, в которых, тем не менее, что-то доброе. И некоторые, вот он не учитывает все коннотации, которые это несет для, там, не знаю, американской публики с их всякими этими скандалами, тем более штат Миссури, он известен какими-то вот случаями каких-то российских тоже вот расправ полицейских там над чернокожим населением. Я этих всех даже нюансов не знаю, и что самое интересное, и знать не хочу, правда. Ну, это действительно не моя тема, меня она чуть-чуть раздражает, меня раздражает, что ее всюду засовывают. Может быть, конечно, это говорит о моей тоже скрытой вот недостаточной там толерантности, еще чем-то. Ну, правда, меня подзабадывает, потому что я хочу смотреть кино и с какими-то более универсальными, да, универсальными коннотациями. Вот не хочу разгадывать все эти вещи, там достаточно ли политкорректно поступил режиссер, достаточно ли там осуждена тема расизма. Вот. И правда, может быть, Мартин Макдона зря туда полез вообще.
Нет, ну это, мне кажется, некая краска персонажа Рокуэлла. Он немного идиот и немного расист. В том плане образ его мышления достаточно, ну, такой ярлычковый, да, то есть, который вешает на людей ярлыки, собственно, и, ну, и для этого человека коп — это вот вот квинтэссенция какой-то там, ну, местечковой тоже, правда, власти. Ну вот, ну просто, мне кажется, это краска героя, ну, и сразу становится понятно, какой это вот герой. И тем сложнее дается нам поверить в его вот, ну, какую-то эволюцию внутреннюю, потому что мы вроде как про него уже все решили, что он идиот, упивающийся вот этой местечковой властью, который дает ему жетон и оружие, который не только не любит черных, но и геев тоже, вот живет там со своей мамой, но это вполне такой вот картонный шаблонный образ, от которого всей этой эволюции не ожидаешь. И у этого картонного и шаблонного образа есть краска. Он расист. Но это вот очень подходящий этому персонажу окраска. Ну, и
вот Татьяна нам написала. Ох, не знаю, по-моему, так прямолинейно обсуждать фильмы «Макдона» с точки зрения морали и так далее. Когда-то обвиняли Льва Толстого за аморальность Вани Каренина, что-то в этом роде. Я считаю большинство фильмов «Макдоны» и «Билборда» в том числе шедевральными. Они за пределами морали справедливости. Это выше, несмотря на такую внешнюю жесткую подачу. Хотя в этом весь «Макдона». Милость выше справедливости. История вроде как не закончена, вопрос остается открытым, и это нам намек. Я тут полностью согласен с Татьяной, да, что, вот, собственно говоря, скорее всего, интенция Мартина Макдона, опять же, вот недаром он здесь включает Флоннери О'Коннор, так сказать, ее подключает ко всему обсуждению своего фильма в виде намека. Да, это, скажем, показать, да, что люди сложные, что они противоречивые, и самый положительный персонаж, да, ну или как, то, что тот, кажется нам справедливым, правильным персонажем, может в конечном итоге как-то показаться не столь однозначным, и наоборот, там, не знаю, подонок, полицейский расист вдруг, и в нем...
Он даже не подонок, он... Ну,
придурок, да, такой, да, придурок, злыдень, да. Не знаю, как, да, он даже не злыдень, а какой-то такой
дубковатый. У него есть просто такой триумф в этом фильме, в одной из сцен, в которой тоже сначала непонятно, что происходит, а потом, когда это все складывается, пазл, как у Макдона, хитро придуманный, ты думаешь, ничего себе. Ну, то есть, действительно, фильм постоянно как-то с ожиданиями зрителя играет, он их обрушивает все время. Невозможно, невозможно предсказать повороты сюжета. Еще одна тема, которая есть в этом фильме, тоже как бы модная, которая мне нравится. Да? Это одна из самых обсуждаемых тем в последнее время, особенно тоже в киноиндустрии. Теперь она подключилась от киноиндустрии. Это тема сильной женской героини. Понятное дело, что у нас феминизм, тот же самый «Золотой глобус», там понаприсуждали призов, рассказы «Служанки», феминистская тема, тоже женская. Один из лучших там сериалов на «Золотом глобусе» — это «Большая маленькая ложь», прекрасный сериал про женщин, про подруг, про сильных женщин. Вот Грета Гервиг и ее «Леди Бёрд», про которую мы уже говорили, тоже триумфатор «Золотого глобуса», и ну вот вроде такая тема, и даже сам Макдона не скрывает, что ему было интересно придумать именно сильный женский характер. Вот он сравнивает свою героиню с Брандо, с образами Брандо, Де Ниро, вот таких крутых парней. Здесь у нас крутая женщина, ну или крутая девушка. Вот, но действительно ли Милдред хочется подражать? Вот в чем ей хочется подражать? Ну, наверное, в жажде справедливости. Ну, то есть она не боится. Она не боится людей с жетонами, людей с оружием. Вот,
она не боится бросать коктейль Молотова, не разобравшись,
ну,
в,
да,
сути проблемы.
Ну да, с одной стороны, да.
Она не готова убивать людей, неосужденных, которых,
ну,
в общем,
вот
вина,
которых
не доказана.
Можно ли ее назвать? Вот,
да, я думаю, что...
И те парни, которые Брандо и Де Ниро, тоже не были однозначными. В них
были
однозначными, они были,
да,
такие,
конечно,
хулиганы, да? Но при этом мальчики хотели им подражать. Хочется ли современной женщине подражать Милдред, и в чем? Или нет?
Ну, не знаю, да. Вот нам еще Андрей написал: «Три билборда на границе» — фильм, конечно, неплохой, но это, конечно, ничто по сравнению с фильмами прошлых лет, типа «Бёрдман», «Одержимость» и так далее, после просмотра которых хотелось стать и аплодировать. В этом году вообще фильмы слабые номинированы, на мой взгляд, ну, кроме Звягинцева. Мне кажется, это и у Звягинцева не лучший фильм. И он также вот задает потом вопрос, когда будет фильм про права гетеросексуалов. Ну, в общем, я тоже, Андрей, честно говоря, истосковался про фильмы про таких сравнительно... Да, про белых гетеросексуалов, да, вот извините меня за мой расизм и шовинизм, но не в смысле вот, опять же, того,
я
еще что...
мужчин добавь.
Или мужчин, да. Ну, как-то гетеросексуал мужчины тут...
Ну,
да.
Почему гетеросексуальные женщины тоже бывают?
Нет, я в смысле к тому, что и про мужчин, и про женщин. Ну, и правда, я думаю, что иногда добавляет эту перчинку, и она... Понятно, нужна актуальность. Вот нам Руслан пишет, что это реальная проблема современного общества, и да, о них нужно как-то говорить. Но иногда возникает ощущение, что говорение об этом... происходит, ну, просто как бы попытка добавить искусственно актуальности тематики. То есть можно об этом же было говорить, И, на мой взгляд, это было бы, может быть, честнее и глубже, без вот аллюзий к каким-то прямо совсем актуальным новостным спорам. Ну вот,
но здесь аллюзий нет, честно говоря.
Вот, знаешь, один из самых моих вот любимых моментов в этом фильме, который мне реально зацепил, это разговор с олененком, Милдред. Вот она там принесла цветы к билборду, видимо, так сказать, устроив такой мини-памятник своей дочери, напоминание.
Там же она где-то и погибла, в этих местах.
И, значит, там вдруг из леса выходит олененок, такой непуганный, и она, разговаривая с ним, там произносит свои слова, которые отсылают нас, вот меня лично, там каким-то размышлением, которое там у того же Достоевского есть, она говорит, неужели вот в этом мире наши поступки, то есть Бога нет, и наши поступки не имеют никакого значения. И действительно, и она, собственно говоря, всей своей жизнью, вот всеми своими ошибками, там, и своей яростью и местью, она как раз пытается придать вот всему, что в ее жизни есть какой-то смысл. Она хочет, ну, возмездие, справедливость, она хочет мир, в котором, ну, есть добро и зло, и там добро это зло побеждает. И да, и здесь вот, как нам тоже написали, и как у Фланнери О'Коннор, это не происходит на таком, ну, дешевом уровне, да, в смысле, наши победили, зло наказано, ура, там, хэппи-энд, поцелуй диафрагму. Нет, но здесь вот есть эти какие-то моменты, ну, не знаю, там, вот той самой благодати, о которой писала Фланнери О'Коннор, когда вдруг у персонажа появляется какой-то там свет, да, когда она что-то, ну, в ее жизни происходит какие-то попытки смысла, и само вот это движение ее, даже вот это яростное, это вот ее попытка как-то, ну, смысл обрести, и здесь... Там Достоевский в «Преступлении и наказании», он, точнее, в «Братьях Карамазовых» еще это ярче, он показывает, что человек не может жить так, как будто бы вот, ну, нет этого смысла. Да, это невыносимая внутренняя ситуация, что вот наши поступки никаких значений, никаких последствий не имеют. Вот его там Смердяков, который этому правилу хочет следовать последовательно, он, в общем... не выдерживает, он кончает жизнь самоубийством. И здесь тоже героиня, она не может выдержать. И вот все эти персонажи, там, разной степени глубины, карикатурности, не знаю, там, или серьезности, они, ну, стремятся к какому-то вот смыслу. И здесь вот эта мысль мне показалась интересной, что сама эта даже, вот эта ярость, съедающая ее, это, ну, поиск смысла, это желание, ну, увидеть в истории какое-то начало, развитие и справедливый
конец. Ну, да, это
конец.
Прям борьба против хаоса.
Борьба против хаоса, да. И в этом смысле, да,
это
конечно,
даже принуждение это... Бога где-то, не только шерифа Уиллоби к диалогу, эти билборды, принуждение каждого к диалогу, каждого жителя, самой себя, да, то есть как же так, да, можно написать на билборде «как же так, Милдред», да, потому что тоже у нее были конфликты с дочерью, это нежелание быть один на один с нелогичностью и хаосом этого мира, это желание смысла и желание диалога, ну, с кем-то, да, то есть потому что выдержать одно, все это одно, всю эту бессмысленность мира вообще,
да,
невозможно.
И интересно, что там в фильме персонаж Питера Динклейджа, наконец-то, наверное, научусь как-нибудь выговаривать его фамилию, говорит вот героине Фрэнсис Макдорманд, что ты никогда не улыбаешься. Если ты помнишь, в конце фильма,
да,
в конце фильма она вот с этим придурковатым полицейским расистом, который как-то тоже попытался встать на добрый путь, едет в машине, чтобы совершать там какое-то, не
правосудие.
Знаю, правосудие, как она его понимает, и она улыбается. И ты, хотя понимаешь, что, в общем, то, что она делает, это такой, и она сама понимает, такое мероприятие, прям скажем, сомнительное, неочевидное, но вот как-то вот есть человек, да, который разделяет какие-то твои эти вот устремления, и тоже находится вместе с тобой в поисках этого смысла и как-то и поддерживает, это приносит, ну, может быть, маленький, кратковременный, который скоро улетучится, но момент радости все-таки убеждающий в том, что вот этот смысл имеет смысл искать дальше. Да, и в этом в этом ключе думаю, что действительно фильм интересный, глубокий. Я вот, может, согласен, да, тоже, что, может, не самый сильный из... Вот, которые получали там Оскара за последние годы, но в любом случае актерская игра, конечно, вот, безупречна. Ну что, давай несколько слов скажем про фильм «Селфи» Николая Хомерики.
Люди всячески пытаются стать товаром, который можно выгодно продать. Меня лайкнули, значит, я существую. Скажи мне по-братски, ты свои книги с себя писал? Мой герой — это не я. Я намного хуже.
последние 7 лет ни одной талантливой строчки.
Что тебе нужно в жизни?
Не боитесь, что однажды проснетесь тенью того самого Богданова?
Следующий вопрос, пожалуйста. С подарком для Даши надо определиться.
Для какой Даши?
Для дочки вашей.
Хоть помнишь, какой сегодня день?
Вот он говорит.
Да его никто не любит. Даже он сам.
Извините, а вы кто?
Богданов Владимир.
Богданов уже давно дома.
Ты видишь, это не я на экране.
В смысле?
Он сейчас везде вместо меня, но это совсем другой человек.
Стой!
Когда появился этот псих?
Этот?
Этот.
Ты что творишь, Макс?
Да он в 100 раз лучше, чем ты.
Я банкодет! Я убью ее!
А как я докажу, что настоящий Богданов – это я?
А с чего вы взяли, что вы и есть настоящий?
Ну вот, фильм «Селфи» Николая Хомерики, очередная попытка сделать такое жанровое кино.
Триллер,
да, в данном случае. Да, тут нам уже с самого начала написали, когда мы заявили, что будем говорить об этом фильме, Антарес, значит, нам... Написал, не знаю. Зачем Минаев экранизирует писатель ни о чем? Но Евгения нам написала: селфи крутой, но начало затянули очень, концовка неожиданная. Я скажу прямо, мне фильм не понравился, я считаю его пустоватым, да, я считаю его несколько бессмысленным, как фильм, он такой... Я не читал Минаева, честно говоря, не знаю, не могу оценивать как его, как писателя, так просто чуть смотрел передачи некоторые, в которых он принимал участие.
Минаев сам немножечко про этот фильм. Писатель, пользующийся одними и теми же приемами, одними и теми же героями, немножко, может быть, когда-то схвативший что-то вот на поверхности повседневности, но при этом он так и не отпустил. А года идут, и уже давно не 2000-е, а уже 2010-е к концу подходит. А вот он все еще про одни и те же идеи, и фильм немножко в этом отношении кажется, что ну вот не про современность, про нулевые, вот. Так уже не одеваются, так не ходят
и
в клубы.
И там показана Москва, которой фактически нету,
ну, да.
То есть это, кстати, многие обратили внимание, что, ну, и писатели у нас так не живут, да, и клубы уже так не выглядят, да, и ток-шоу у нас не такие. То есть, собственно, показана совершенно нереальная ситуация. Ну, некоторые говорят, вроде это ничего, такая абстракция, но, с другой стороны, просто зацепиться не за что. Ты, то есть, не можешь почувствовать себя частью мира, в котором находятся герои.
Частью контекста, да.
Частью контекста. Кажется, что это происходит на какой-то
кажется, что это происходит
стране.
В книге плохо.
Да, это происходит в книге. И, в общем, там единственное, что есть, это хороший, замечательный актер Константин Хабенский, но зачем, в общем...
Два Хабенских,
да, кому мало. Но зачем он там нужен? Причем, что самое интересное, это я вот когда смотрел фильм, это триллер, который меня абсолютно не испугал. Да.
Хотя двойники – это такая
тема.
Да,
двойники – хорошая тема. Ну, и надо сказать, серьезно, что достаточно изобретательные некоторые повороты сюжета. Да, ну, они
любопытные. Операторская работа.
Операторская работа, да, это вот такое, ну, может быть, кому-то нравится, кому-то нет, такая специфическая вот эта вот гламурно-яркая картинка.
Да, ну, с этим вот искусственным светом игра, да, с этими отражениями. Мы все живем как бы вот в этом искусственном свете, и такое освещение интересное.
Да, персонажи очень схематичные, да, вот там.
Актеры-то хорошие.
Да, актеры хорошие, да, там и, в общем, и... Бондарчук, Анна Михалкова, то есть Хабенский тоже, там вот этот Юлия Хлынина. Хорошие актеры, хорошие, которые могли бы нормально по-человечески сыграть, но тут играть фактически нечего, они не успевают, и ты поэтому не можешь... Для того, чтобы испугаться, нужно почувствовать себя на месте героя, а ты не можешь, тебе кажется, это персонаж, ну, абсолютно пластиковый, ненастоящий, трудно очень себя с ним соотнести. И причем, когда я смотрел, знаешь, какая мысль у меня была, что в принципе можно было бы сделать я вот даже представляю в своей голове, ну, просто смотря достаточно много фильмов, как это могло бы быть выглядеть. Не в смысле, чтобы это был шедевр какой-то, не в смысле, чтобы это был какой-то Оскар. Нет. Хороший такой, ладно сделанный, пугающий триллер. Да, здесь же, опять же говорю, несмотря на и для меня некую неожиданность поворотов сюжетных, все равно, к сожалению, вот я увлечься этим не мог. Да, причем мысль главная, так, мораль, да, причем поданная не без пафоса этого фильма, там, о том, что вот мы иногда, ну, там, селфи, это вот изображение нас, которых нету, такой...
Приукрашенная версия человека.
Некий такой призыв к подлинности, да, такой. Вот, и он звучит фальшиво, как из уст Минаева, который у него то, что босиком по Руси пошел, так и из уст героя, да, то есть это все выглядит как-то, и вообще, когда мораль фильма ясно, четко, подчеркивая там красным карандашом, проговаривается, ну, зачем тогда снимали фильм, просто бы вышел Минаев и сказал, ребята, давайте там, причем, потому что это все клише, что такое стремиться к подлинности, и главное, и в фильме-то этого не видно, да, что это означает, что бежать из жизни, в которой ты есть, нет, это не есть подлинность. Да, подлинность человека, вот это такой призыв некий к искренности такой. Вот я вообще, он меня раздражает. Я честно говорю, я не люблю призыв к искренности. Потому что иногда он просто трактуется как «полюбите меня черненьким». Нет, призыв к искренности должен быть таким, что ты должен стремиться вот, ну, к какому-то идеалу, а не в смысле, что вот быть таким искренним хамом. Да, я, опять же, то есть и с точки зрения посыла, и с точки зрения того, как сделан фильм, он выглядит, ну, несмотря на внешнюю дороговизну, достаточно дешевым. И это, конечно, расстраивает, учитывая актеров, режиссера и оператора, которые к этому фильму были подключены. Да, то есть я даже вот в некоторой растерянности и недоумении, да, ну, как-то и проблема просто в том, что как, такое ощущение, что не попытались его сделать, ну, настоящим, да, просто сделали какую-то глянцевую картинку. Вот. И, на мой взгляд,
думали,
на него даже...
Думали, что Хабенского достаточно на
да,
постере,
да, да. На мой взгляд,
люди придут посмотреть.
Это фильм, который даже не тратит, не стоит, там, не знаю, потраченных 2 часов. Ну что, спасибо всем, кто сегодня писал нам комментарии, были очень содержательные. Спасибо за эту дискуссию. Оставляйте их также в нашей странице ВКонтакте. Будем рады вашим рекомендациям. Кстати, спросили, что мы думаем по поводу «Колеса чудес». Я тебе говорил, что фильм надо смотреть и обсуждать. Вуди Аллен все-таки есть Вуди Аллен. Пока не смотрели, я, по крайней мере, лично посмотреть собираюсь. Да, ну и до встречи через неделю тоже в нашей трансляции и также каждый день на нашей странице в Фейсбуке, ВКонтакте. Спасибо, до свидания. We'll be right back.